В Екатеринбурге сегодня дожди и существенное понижение температуры, всего 5-7 градусов тепла. В Санкт-Петербурге значительно теплее, до плюс 22, переменная облачность и без осадков. В Москве также переменная облачность, дождей не ожидается, температура плюс 16, плюс 18 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. В Свердловской области реализуется российско-немецкий проект «Вместе против СПИДа», направленный на подготовку специалистов, способных оказывать поддержку людям с ВИЧ-СПИДом. Подробнее об этом мы будем говорить сегодня с Романом Романовым, специалистом по информационным проектам Свердловского областного центра СПИДа, и Оксаной Ивановой, социальным работником общественного регионального фонда «Новое время». Наша беседа начнется минут через 10, но сейчас к другим событиям. Имеет ли смысл объединить Москву и Московскую область в единый регион? Эта тема стала снова актуальной в связи с планами одной из российских политических партий организовать референдум по этому вопросу. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Перекройка карты России началась в декабре 2005 года в Прикамье, когда на всенародном референдуме первые шаги к объединению сделали Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ. К 2008 году завершатся все юридические и экономические процедуры и родится новый субъект Российской Федерации – Пермский край. Пока Москве и Московской области не грозит слияние, хотя отдельные политики в разное время выдвигают идею объединения и без того двух мощных экономических гигантов в суперрегион. Кто выиграет от такого объединения? На этот вопрос попытался ответить председатель комиссии по экономической политике и предпринимательству Московской городской думы Александр Ковалев.
Сегодня около 3,5 миллионов жителей Московской области работают в столице, и свыше 5 миллионов москвичей в той или иной форме проживают в Московской области, я имею в виду коттеджи, дачи и все остальное. Это как бы фон, на котором делать можно экономическое. С точки зрения политики, создание такого крупнейшего субъекта федерации, где будет сосредоточена четверть финансовых возможностей государства, вызовет вопросы, кто будет руководить и какое будет отношение с федеральными органами власти.
Иная точка зрения у депутата трех прежних созывов Мосгордумы, председателя Юго-Западной организации Союза правых сил Дмитрия Катаева.
Московскому клану бюрократическому это безусловно выгодно, и они неоднократно поднимали этот вопрос. Московскому областному правящему клану это, наверное, не выгодно. Я уверен, что жители области в этом случае очень теряют в своем самоуправлении, потому что московская власть управление ненавидит и искореняет. И те же Химки там или Красногорск просто лишатся своего самоуправления в области.
Мэр Москвы Юрий Лужков не раз высказывался за объединение столичных регионов с областями. В Подмосковье и Петербурге идея укрупнения субъектов Российской Федерации энтузиазма не вызвала. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Тему репортажа Мумина Шакирова продолжит опрос на улицах Москвы. Корреспондент Радио Свобода Вера Володина спрашивала у прохожих. Как вы думаете, нужно ли объединить Москву и Московскую область в единый регион?
Все равно деваться некуда. Все равно Москва рано или поздно будет в Подмосковье. В Москве земля, недвижимость сейчас очень дорогая, да? Идет освоение территории близлежащего Подмосковья. У бизнесменов, у власть имущих людей. Перспектива не то, чтобы удвоить, а то и удесятерить свой капитал.
Я думаю, ничего хорошего нам не будет. Я проголосую нет.
Но мне вообще без разницы.
Все хотят власти, и никто этого не даст ее потерять.
Но объединиться, значит, объединиться. Нет, нет, как ничего нет. Этого не изменится, мне кажется.
Я не знаю, оно, мне кажется, будет, что в Москве, что в Московскую область, без разницы. Как было, так оно и будет. Просто все деньги из Подмосковья будут уходить в Москву, вот и все.
Делайте сейчас лучше здесь.
Возможности, у кого-то будет больше возможностей. Нет, у меня они как были, так и останутся, у других.
Я с Москвой, честно говоря, ну никакого желания нет объединяться. Почему? Потому что Москва это зажиточные люди, богатые люди, там и работы полно, и всего. А у нас здесь, не хочу объединяться с ними. Лучше не будет, это точно.
Подмосковье и Москва – это совершенно разные вещи. Надо, конечно, улучшать условия Подмосковья, но не за счет этого.
Мы здесь крохи зарабатываем. Москва все эти денежки берет на себя.
Мы уже практически объединены. Половина населения ездит в Москву. Все налоги уходят туда, в Москву.
Все прекрасно знают, что очень много людей ездят в Москву на работу. Там получают деньги, соответственно, там, где они живут, никаких налогов не остается. Вот если бы объединение, но при этом обеспечили бы Подмосковье рабочими местами и с той же зарплатой, это было бы, конечно, неплохо.
Но я думаю, разницы нет никакой.
такой?
Пойти не пойдем, но мы за. Мегаполис надо объединять уже с Мособлостью.
Кому это нужно, я не знаю. А чем она хороша? Она хороша прежде всего для людей. Должно быть единое руководство для единых людей, которые работают в одном комплексе.
Чтобы не дрались. Одни там землю продают, вторые покупают.
Мы за.
Никому не надо. Никакое объединение. Они там зарабатывают в Москве. Мы под Москвой не имеем здесь таких возможностей, как они. И чтобы мы с ними присоединились, мы будем в нищете, а они в богатстве. Этого никому не надо.
Так в Климовске отвечают на вопрос, как вы относитесь к идее объединения Москвы и Московской области. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии появился Павел Константиновский с обзором местных газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. С недавних пор начало сентября ассоциируется не столько с первым звонком, сколько с актами терроризма. Всю минувшую неделю россияне поминали детей Беслана, а нынешний понедельник – пятая годовщина теракта в США. Россия остается в прицеле международного терроризма, и Урал представляет для него особый интерес. В середине лета президент Ичкерии Доку Умаров заявил об открытии Уральского и Поволжского фронтов. Как показало исследование «Эксперт Урала», угроза проникновения террористов в регион реальна. Особую опасность, однако, представляет субъективный фактор призыва к разжиганию расовой, межнациональной и межрелигиозной вражды. Провокаторов и просто заблуждающихся вокруг хватает. В мегаполисах региона целые кварталы заселены мигрантами из стран Азии. На какие поступки их спровоцирует взрыв на черкизовском рынке в Москве, где аукнется резня в Кондобоге? Пока ресурсов для совершения акции у террористов немного. Уральцам остается полагаться на счастливое стечение обстоятельств, но не забывать о собственном благоразумии и мерах безопасности. А знают ли уральцы об этих мерах и есть ли они? Спросили мы у автора публикации Оксаны Николаевой.
На примере израильского правительства и армии можно заметить, что они тратят очень давно, очень серьезно, достаточно большие суммы денег, и тем не менее теракты продолжают достигать своей цели. А в связи с этим я не думаю, что есть смысл вообще говорить о каких-то мерах в нашем городе.
На днях власти Челябинской области обратились в региональное УФСБ с просьбой провести проверку и определить источники слухов о смерти губернатора Петра Сумина, которые появились в Челябинске в субботу. Об этом пишет «Коммерсант». Областное правительство уверено, что эта дезинформация была спланированной черной пиар-акцией против руководства региона. Между тем, в УФСБ, хоть и обещают провести проверку, сомневаются, что она даст результат. И, наконец, позитивная публикация в «Комсомольской правде». Как сообщает издание, лидер екатеринбургской рок-группы «Чайф» презентовал свою книгу «Открытые файлы» на международной выставке ярмарки в Москве. В книге музыкант собрал старые зарисовки, переписку с друзьями и воспоминания. В тот день книга «Открытые файлы» Владимира Шахрина стала у издательства «Уфактория» лидером продаж. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Спасибо. С обзором екатеринбургской прессы нас познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Пока никто не взял на себя ответственность за вчерашнее нападение на посольство США в Сирии. В перестрелке у посольства погибли еще 3 боевика и сотрудник сирийской службы безопасности. Задержанные по обвинению в убийствах в карельском городе Кондопога отказываются давать показания, сообщается на сайте Генпрокуратуры России. Во вторник участникам драки у ресторана «Чайка», в результате которой погибли 2 местных жителя, были предъявлены обвинения. Оппозиционные депутаты парламента Киргизии предложили сместить с должности президента Курманбека Бакиева и премьер-министра Феликса Кулова. Оба они оказались в центре скандала, связанного с попыткой дискредитировать лидера оппозиции Амурбека Тикибаева. Глава ведомства ООН по борьбе с наркотиками Антонио Марио Коста призвал союз НАТО, чьи войска находятся в Афганистане, покончить с наркобизнесом на юге этой страны. Официальный курс российского рубля, установленный Центробанком с 13 сентября, 26 рублей 78 копеек за 1 доллар США и 34 рубля 4 копейки за 1 евро. Эти и другие новости в более подробном изложении через 15 минут в выпуске новостей на Радио Свобода. Сегодня в 10 утра по московскому времени после новостей в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Вот некоторые его темы. Можно ли верить заявлению Владимира Путина о намерении России отказаться от статуса ядерной державы? Итоги визита президента Украины в Азербайджан. Каннибализм галактик и другие проявления космической жизни, а также новые технологии в школах. Ведущий Ефим Фиштейн. Сегодня в 10 утра выйдет повтор программы от 12 сентября. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. Тема эфира – проблемы ВИЧ-инфицированных в Свердловской области. Гости нашей студии – Оксана Иванова, социальный работник фонда «Новое время», и Роман Романов, специалист по информационным проектам Свердловского областного центра СПИДа. Фамилии наших гостей изменены, так как оба они уже несколько лет живут с диагнозом ВИЧ-инфекция и оказывают психологическую помощь тем, кто приходит в группы взаимопомощи. Доброе утро, Роман.
Здравствуйте.
Доброе утро, Оксана.
Доброе утро.
Роман, вы работаете в Свердловском областном центре профилактики и борьбы со СПИДом. Это ваша основная работа?
Нет, это моя вторая работа. Меня недавно пригласили на нее, поскольку я являюсь ВИЧ-активистом. Я создал несколько проектов в интернете, несколько сайтов. Выпустил газету, выпустил ряд открыток. Меня заметили и пригласили.
Скажите, это была ваша личная инициатива создать сайты в интернете, выпустить газету, все, о чем вы только что рассказали?
Да, это была моя личная инициатива, поскольку у нас очень мало информации о проблеме ВИЧ-СПИДа в нашей стране. И я ощущал лично для себя нехваток этой информации и постарался решить эту проблему для других.
Вы тратили свои личные деньги на создание всех этих проектов, то есть зарабатывали на своей основной работе, чтобы потом эти ресурсы распределить таким образом?
Ну, грубо говоря, да. Я пользовался ресурсами моей основной работы, то есть выход в интернет у меня был. Вот.
На основной вашей работе знают о вашей общественной деятельности?
С некоторых пор, да. Недавно я признался, я открыл свой статус своему директору. Своим, ну, у нас такой небольшой коллективчик, и как-то за кружечкой и коньячку в дружеской атмосфере я им рассказал, и они довольно-таки нормально, спокойно отнеслись к этому.
То есть не было той ситуации, которая часто бывает, и стереотип даже уже такой сложился, что как только открываются ВИЧ-инфицированные, сразу же начинаются проблемы, прежде всего, на работе. У вас такого не было?
Да, то есть я должен подчеркнуть, что в последнее время ситуация меняется, люди становятся грамотнее и спокойнее относятся к этому.
Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните, если хотите задать вопрос нашим гостям или поделиться своим мнением, что, по-вашему, необходимо сделать, чтобы остановить распространение ВИЧ-инфекции в России. Телефон в нашей студии 8 800 222 12. Звонок из любого города страны бесплатный. Ну а сейчас я обращаюсь к Оксане Ивановой, еще одной гости нашей сегодняшней программы. Оксана, вот только что Роман рассказал о том, как организована его сегодняшняя жизнь, то есть теперь он может заниматься не только своей общественной деятельностью, на его основной работе тоже знают о том, кто он, чем занимается. Вы тоже совмещаете свою общественную жизнь с основным местом работы?
Ну, моя общественная жизнь не является моим основным местом работы, это основной вид моей деятельности. Вот. Туда вошла я так, что я сама начала сначала посещать, сама пришла за помощью.
Фонд «Новое время».
Фонд «Новое время». Я сама пришла за помощью сначала, потом уже, так как я еще и учусь в институте в социальном, то есть и мне нужна была практика, все у меня началось потихонечку расти, и я стала социальным работником.
Чем вы конкретно занимаетесь в фонде «Новое время»?
Я занимаюсь посещением маленьких детей и беременных женщин. Те, которые не доходят, к сожалению, до центра СПИДа, вот, потом по разным причинам.
А как вы о них узнаете, что вот есть беременные ВИЧ-инфицированные женщины, они не посещают, допустим, центры планирования, не посещают женские консультации. Вы откуда о них узнаете?
Нет, это именно те женщины, которые посещают женские консультации, и у них приходят результаты анализов, и мы берем их из центра, из городской базы данных.
Нет. Эти женщины находятся в стрессовом состоянии прежде всего, поэтому им нужна ваша помощь.
Да, но не обязательно. Некоторые даже еще на данный момент не знают о своем ВИЧ-статусе, поэтому они и не доходят до нас.
То есть они
в женских консультациях не всегда сообщают, отправляют их на консультацию, но они почему-то, может, по причине того, что боятся. не приходят.
Вы рассказываете им о том, что происходит с их здоровьем, и оказываете также психологическую помощь, правильно я понимаю?
Да.
Или еще есть какие-то функции, которые возлагаются на фонд «Новое время»?
Ну, мы также оказываем помощь, ну, беременным женщинам также оказываем помощь в виде витаминов, продуктами помогаем, кому необходимо. Также оказываем сопровождение тем, кто не может выехать самостоятельно.
Выехать куда?
На городской центр, чтобы сдать анализы или на консультацию.
Для ВИЧ-инфицированных женщин, ожидающих ребенка, вы, Оксана, сами яркий пример того, что психологический кризис, во-первых, можно преодолеть, во-вторых, можно сохранить семью, и, в-третьих, можно родить здорового ребенка, зная, что ВИЧ-инфекция стала диагнозом. Расскажите, пожалуйста, немного о себе.
Я сама ВИЧ-инфицирована, знаю о диагнозе с 2002 года. Узнала я также, когда ходила беременная. Для меня это было шоковым состоянием. Ребенка мы, конечно, соответственно, сказала я мужу, ребенка мы решили сохранять.
Хотя врачи вам предлагали...
Да, врачи сразу, с первого дня сразу говорили, что нужно ребенка убирать, не нужно этого делать, сохранять. Но я все в крике, в истерике, я говорю, я буду сохранять ребенка, я рожу здорового ребенка.
И что в результате получилось?
С таким настроем у меня родился ребенок. У нас сразу пришли отрицательные анализы в 3 месяца, и в 1,5 года у меня ребенка сняли с учета.
Вас с этим можно действительно поздравить. И насколько впечатляются женщины, которые впервые попадают в фонд «Новое время», вашей историей? Это ваша история, она скорее исключение из правил?
Нет.
Сейчас женщины, которые приходят к врачам с подобными же проблемами, им также предлагают избавиться от ребенка на всякий случай?
Нет, сейчас как-то с этим стало более довольно проще, и врачи как-то на усмотрение все-таки женщины. Вот. Потому что, ну как, это личное дело каждого, рожать или нет. И поэтому врачи стали более лояльнее относиться. Если вы хотите, то сохраняйте. Они помогут всем, чем хотите.
Роман, вы как сотрудник областного центра по борьбе со СПИДом, наверное, знаете о том, что в Екатеринбурге растет количество отказных детей, которые родились от ВИЧ-инфицированных матерей. Вот с вашей точки зрения, та деятельность, которой занимается фонд «Новое время», да, рассказ о положительных примерах, которые существуют, что можно иметь здорового ребенка и так далее. Вот это как-то сказывается на общей ситуации в Екатеринбурге или это капля в море?
Знаете, сложно судить. Очень сложно судить. Но я хочу добавить, что да, раньше врачи на самом деле настаивали на том, чтобы беременные женщины ВИЧ-положительные делали аборт. Но в последнее время тенденция идет к тому, и это обусловлено тем, что существует очень много препаратов, которые способствуют рождению здоровых детей. И в последнее время статистика говорит о том, что рождается лишь 3% больных детей от ВИЧ-инфицированных матерей.
Это говорит о том, что государство начало выделять деньги на борьбу с распространением ВИЧ-инфекции, пошли дорогостоящие препараты.
Да, в том числе,
или
да.
же врачи стали гуманнее относиться именно здесь, в Екатеринбурге и Свердловской области, к ВИЧ-инфицированным?
Да, И поэтому.
2 месяца назад мы в эфире «Радио Свобода» рассказывали о том, какие проблемы были у больных СПИДом в Екатеринбурге и Свердловской области в связи с перебоями в поставке лекарств в регион. И вы можете сейчас уточнить, какова ситуация? Ведь, насколько известно тем людям, которые что-либо слышали о ВИЧ-инфекции, прерывать терапию во время лечения больных СПИДом нельзя, потому что это приведет к плачевным результатам. Сейчас какова ситуация?
Да, совершенно верно. Терапия является пожизненной, то есть, начав ее прием однажды, нужно продолжать ее пожизненно, иначе это может привести к плачевным результатам, замене препаратов. В настоящий момент ситуация более-менее нормализовалась, препараты есть. Где-то в течение 1,5 года у нас была очень сложная ситуация с поставками препаратов ВАРТ, высокоактивной антиретровирусной терапии, не назначали новым пациентам. Ну, как говорится, тянули старых пациентов, то есть если человек принимает, то ему какими-то методами находили и давали дальше препараты, а новым не назначали. И так сложилось, что, ну, как бы я в том числе, меня дотянули до, ну, скажем так, до критической точки, и только я начал прием терапии 2 месяца назад, хотя, по идее, должен был ее начать 1,5 года назад.
Роман, а есть ли какие-то гарантии, что ситуация не повторится, что дальше лекарства будут поступать бесперебойно? Что говорят врачи?
Гарантий нет никаких.
То есть остается только надеяться на то, что из федерального центра поставки не будут прекращены?
Да, остается надеяться только на это.
Роман, а как вы думаете, есть ли возможности давления на чиновников, которые обязаны осуществлять вовремя эти поставки силами самих ВИЧ-инфицированных? Возможно ли на тех же самых сайтах, организованными в том числе и вами, собирать подписи, отправлять, каким-то образом вести борьбу за свое существование в прямом смысле этого слова?
Ну да, в принципе, здесь методы такие общие. Общепризнанные демонстрации какие-то, не знаю, митинги, сбор подписей, да, только так.
А вы уверены, что на демонстрацию и митинг можно собрать людей, которые имеют ВИЧ-положительный статус, или хотя бы их родственников?
Я как раз уверен в обратном, что у нас это сделать очень сложно. Но, в принципе, других способов я не вижу.
Оксана, как вы думаете, есть ли какие-то возможности общественного давления на тех людей, от которых зависит жизнь ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом?
Ну да, конечно, есть. И нужно ходить, добиваться, просить постоянно, писать. Ну, только так, по-другому никаких действий произвести невозможно.
И, скорее всего, силами руководителей общественных некоммерческих организаций, которые представляют сегодня мнение ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом в России.
Да.
А ваша общественная организация какую-то деятельность вела вот на протяжении вот этого последнего полугода, когда были перебои с поставками лекарств? То есть вам, как работнику, социальному работнику, это неизвестно.
Нет.
Мы продолжим разговор с нашими гостями. Напомню, сегодня мы беседуем с Романом Романовым, специалистом по информационным проектам Свердловского областного центра СПИДа, а также с Оксаной Ивановой, социальным сотрудником фонда «Новое время» в Екатеринбурге. Наш телефон 8 800 222 12. Звоните, если хотите задать вопросы нашим гостям или ответить на вопрос, что, по-вашему, необходимо сделать, чтобы остановить распространение ВИЧ-инфекции в России. Ну а сейчас обращаю ваше внимание, что в 19 часов после новостей в программе «Время гостей» будет обсуждаться тема «Израильское общество после войны в Ливане». В разговоре примут участие политологи Геннадий Ригер и Александр Иоффе. Ведет передачу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. В Москве 5:30, в Екатеринбурге 7:30. Краткие новости вашему вниманию.
Радио Свобода. Новости.
Пока никто не взял на себя ответственности за вчерашнее нападение на посольство США в Сирии. Один из нападавших, который был ранен и захвачен полицией, дает показания сирийским следователям. В перестрелке у посольства погибли 3 боевика и сотрудник сирийской службы безопасности. Работники посольства не пострадали. Задержанные по обвинению в убийствах в карельском городе Кондопога отказываются давать показания, сообщается на сайте Генпрокуратуры России. Во вторник участникам драки у ресторана «Чайка», в результате которой погибли 2 местных жителя, были предъявлены обвинения. Прокуратура московского метрополитена раскрыла дело об убийстве на станции метро «Пушкинская» 17-летнего Вигена Абрамянца. Обвинение предъявлено студенту милицейского колледжа Никите Синькову. В городе Диярбакыр на юго-востоке Турции во вторник произошел сильный взрыв. Погибли 7 человек, по меньшей мере 14 ранены, большинство погибших – дети. В Йемене, по уточненным данным, 51 человек погиб и около 240 получили ранения и травмы в давке на стадионе города Иб. Трагедия произошла во вторник по окончании выступления на стадионе президента Йемена Али Абдуллы Салиха. Оппозиционные депутаты парламента Киргизии предложили сместить с должности президента Курманбека Бакиева и премьер-министра Феликса Кулова. Оба они оказались в центре скандала, связанного с попыткой дискредитировать лидера оппозиции Амурбека Текебаева. Иран обещает Ираку помощь во многих областях. Об этом заявил иранский президент Махмуд Ахмадинеджад после переговоров с премьер-министром Ирака.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. Краткий прогноз погоды на сегодня, среду, 13 сентября. В Екатеринбурге сегодня дожди и довольно существенное понижение температуры, всего 5-7 градусов тепла. В Санкт-Петербурге значительно теплее, до плюс 22, переменная облачность и без осадков. В Москве также переменная облачность, дождей не ожидается, температура плюс 16, плюс 18 градусов. Ну а сейчас краткий обзор событий в Екатеринбурге и Свердловской области. Верховный суд России восстановил Свердловское региональное отделение партии «Жизни» на выборах в областную думу. Напомню, Свердловскому РПЖ было отказано в регистрации партийного списка. Решение облсберкома партия обжаловала в областном суде, но суд оставил иск без удовлетворения. Тогда партийцы обратились в Верховный суд, который накануне и восстановил их на выборах. Лидер Свердловского регионального отделения партии «Жизни», депутат Госдумы Евгений Ройзман, не сомневался в таком исходе дела.
Так нас поддержал и Центр избирком, нас поддержал Верховный суд, и просто долго не могли понять, как вообще партии могли отказать в регистрации. Поэтому все, начинаем работать всерьез. Нам, конечно, компанию попытались сломать, но я думаю, что мы как-то справимся.
Сказал Евгений Ройзман. Выборы в Свердловскую областную думу состоятся 8 октября. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против сотрудников одного из конструкторских бюро, которые использовали в своей работе нелицензионное программное обеспечение. На проверке настояли представители компании Microsoft. Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями в сфере компьютерной безопасности ГУВД Свердловской области обнаружили на компьютерах бюро контрафактные программы общей стоимостью более 300 тысяч рублей. В рамках расследования назначена социально-техническая экспертиза, в ходе которой будут исследованы жесткие диски компьютеров конструкторского бюро. С сегодняшнего дня представители риэлторских компаний Екатеринбурга будут дежурить в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Свердловской области. К такому решению пришли руководители Уральской палаты недвижимости и областной регистрационной службы. Риэлторы будут контролировать очередь на сдачу документов на регистрацию по трем наиболее востребованным направлениям – сделки с квартирами в простой письменной форме, ипотека и нотариальные сделки. Акция, по их мнению, позволит исключить возможность спекуляции и перепродажи места в очереди, сделать порядок ее формирования понятным, что даст возможность планировать сделки, а также поможет снизить нервозность процедуры сдачи документов. С этими проблемами сталкиваются все без исключения горожане, которым необходимо оформить сделки с недвижимостью в Екатеринбурге. В течение последних нескольких месяцев в регистрационной палате ее клиенты организовывали в очереди круглосуточное дежурство. В городе Каменск-Уральском Свердловской области милиционера задержали лже-гаишника. Молодой человек в оранжевом жилете останавливал проезжающие машины и, представляясь сотрудником ГИБДД, проверял у водителей документы. После его задержания выяснилось, что молодой человек, учащийся школы, вышел на дорогу, что называется, наспор, поспорив с одноклассниками. Родители школьника заплатят штраф, сам юноша поставлен на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. На волнах Радио Свобода вы слушали новости. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы» из Екатеринбурга. В Свердловской области реализуется российско-немецкий проект «Вместе против СПИДа», направленный на подготовку специалистов, способных оказывать поддержку людям с ВИЧ-СПИДом. О том, что по этой программе делается сегодня на Урале, расскажет екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
По данным областного центра по профилактике и борьбе со СПИД, эпидемиологическая ситуация в Свердловской области расценивается как крайне неблагоприятная. Показатель распространенности ВИЧ-инфекции превышает среднероссийский уровень в 2,5 раза. По области зарегистрировано более 28 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Чаще всего болеют молодые трудоспособные люди. Две трети выявленных – это молодежь в возрасте 20-29 лет. В настоящее время зарегистрировано 179 отказных детей в возрасте до 6 лет, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. говорит координатор российско-немецкой программы «Вместе против СПИДа», директор регионального общественного фонда «Новое время» Марина Халидова.
Причин очень много, надо в этом разбираться, но я думаю, здесь несколько факторов сложилось. И то, что в свое время Свердловскую область выбрали как трафик наркотиков, отсутствие региональных программ и, я думаю, и государственных программ по сексуальному образованию молодежи. Поэтому сейчас все больше и больше заражаются женщины, которые никогда не употребляли наркотики и получают вирус от своих половых партнеров.
Региональный общественный фонд «Новое время» участвует в реализации российско-немецкой программы «Вместе против СПИДа», направленной на подготовку специалистов, способных оказывать поддержку ВИЧ-инфицированным людям и больным СПИД. Фонд работает в 6 городах Свердловской области и нескольких колониях, рассказывает Марина Халидова.
Нам бы хотелось сформулировать нашу основную задачу так, чтобы любой человек в Свердловской области, независимо от того, где он живет, имел возможность получить помощь и получал качественную помощь.
Международный проект «Вместе против СПИДа» финансируется Европейским Союзом и немецкими партнерами фонда «Новое время». По словам Марины Халидовой, работать с коллегами из Германии оказалось неожиданно тяжело.
Наши немецкие партнеры, когда мы их просили показать нам опыт работы с ВИЧ-позитивными детьми в Германии, разводят руками, говорят, у нас за прошлый год не родился ни один ВИЧ-позитивный ребенок. У них люди не умирают от СПИДа, и поэтому они нам не могут показать опыт хосписов. То есть там огромные успехи в борьбе с ВИЧ-инфекцией. У нас, к сожалению, все это очень актуальное направление. То есть я думаю, все больше и больше общественных организаций должно оказывать им помощь. Из тех, кто уже существует, и я буду очень рада, если будут присоединяться другие.
Проект рассчитан на 2 года. Главным результатом реализации этой программы должно стать снижение темпов распространения ВИЧ-инфекций в Свердловской области. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Гости екатеринбургской студии «Радио Свобода» сегодня – Роман Романов, специалист по информационным проектам Свердловского областного центра СПИДа, и Оксана Иванова, социальный работник общественного регионального фонда «Новое время». Мы беседуем о проблемах ВИЧ-инфицированных и работе специализированной службы взаимопомощи для людей с ВИЧ-СПИД. Звоните, если хотите задать вопрос нашим гостям или поделиться своим мнением, что, по-вашему, необходимо сделать, чтобы остановить распространение ВИЧ-инфекции в России. Телефон 8 800 222-12. Звонок из любой точки России бесплатный. Оксана, вы как сотрудник фонда «Новое время», расскажите, пожалуйста, что на сегодня удалось уже сделать в рамках международного проекта, о котором только что рассказал наш корреспондент?
Ну, на сегодняшний день мы разыскали достаточно большое количество уже и беременных женщин, и женщин с детьми, которые не приходят в центр СПИДа. Ну, многие из них с сопровождением, но дошли. У большинства, ну, из всех, кого мы разыскали, 3 ребенка только у нас ВИЧ-положительных. 25 детей у нас отрицательных. Это те, кто дошли уже и сдали анализ.
То есть это те, кто вовремя начал получать помощь лекарственную?
Нет, это те, вот, кто родились, не были и пришли. Вот там детки есть... По 5 лет уже, которые, но в сопровождении мы их довезли, и они получили у нас подарки от нашего фонда, сдали анализы, получили результаты, и только 3 ребенка у нас получилось.
То есть 25 человек, 25 семей переживут без страха за будущее своих детей.
Да.
Оксана, скажите, пожалуйста, а с какими вопросами еще обращаются к вам беременные женщины, те женщины, у которых подтвержден статус ВИЧ-инфицированных? Жалуются ли они на какие-то проявления дискриминации? Как они оценивают работу врачей с ними?
Да, конечно, проблема дискриминации очень остра в данный момент, и многие женщины только из-за этого не хотят идти в центры по борьбе с ВИЧ-инфекцией, так как боятся то, что врачи в городских больницах, в консультациях в женских уже проявили свою дискриминацию, общаются... Очень довольно женщинами жестко, и на этой почве они не хотят идти.
Роман, а что говорят те люди, которые посещают школу взаимопомощи, службу взаимопомощи при центре СПИДа областном? Как они оценивают сегодняшнюю ситуацию? Как много дискриминации в их жизни?
Да, на самом деле проблема дискриминации стоит остро, и, к сожалению, нужно признать, что именно... в учреждениях медицинского плана. То есть есть такие печальные истории, что девушки узнают, девушки, будущие мамы, узнают о своем статусе в женской консультации перед рождением ребенка, и врачи им говорят, что, во-первых, как здесь уже говорилось, что вам нужно сделать аборт, во-вторых, когда уже начинают, когда уже девушки начинают рожать, врачи им выражают такое мнение, что для чего вы это делаете, обрекаете своих детей на скорейшую смерть, сами несчастные детей своих убиваете. Ну, в общем, гадости подобного плана. Потом приходят люди положительные. Ну вот, конкретный пример. Приходит человек, врач, вроде квалифицированный человек, подкладывает, я извиняюсь, под пятую точку положительной девушки газету, чтобы та, не дай бог, оставила свой, не знаю, шлейф на этом стуле.
Вы сейчас рассказываете о тех проявлениях, конечно, чудовищных проявлениях дискриминации, которые ощущают женщины в женских консультациях в больницах. А есть ли проблемы у молодых людей? Ведь, насколько известно, в Екатеринбурге ВИЧ-инфекция распространяется самыми большими темпами среди молодежи в возрасте до 30 лет. С какими проблемами приходят юноши в службу взаимопомощи?
Ну, у молодых людей в этом плане все гораздо проще, потому что меньше поводов раскрыть свой статус. Потому что у девушек именно как раз получается вот в таких случаях, в женских консультациях, в период беременности. А у молодых людей таких периодов, соответственно, нету, и поэтому как бы и проблем меньше.
На вашем сайте, который вы как создали, так и поддерживаете сейчас, о чем общаются люди? То есть о чем они хотят больше всего узнать? Что хотят у вас спросить? Или же просто им это вот, этот сайт, это способ виртуально получить ту психологическую помощь, которую получают люди, очно приходящие в центр СПИДа?
Сайт, интернет вообще дает возможность общаться, ну, как бы без обиняков, то есть не скрывая ничего, ничего не боясь. То есть люди живут в реальной жизни, и им приходится все время скрывать свой статус, все время думать о том, как бы там случайно не проболтаться или там еще что-либо. А интернет позволяет ничего этого не бояться, то есть разговоры идут на совершенно на разные темы, просто в кругу равных себе.
Сейчас, когда снята острота проблемы с поставками лекарств, какие темы вышли на первое место на вашем форуме?
На первое место сейчас, вдруг откуда ни возьмись, появились ВИЧ-диссиденты.
То есть?
Это такая интересная такая проблема. Появились люди с медицинским образованием, которые утверждают, что вируса ВИЧ не существует, что ВИЧ не приводит к СПИДу и тому подобное.
Мы продолжим разговор о ВИЧ-диссидентах сразу после коротких новостей. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра.
Радио «Свобода». Новости.
Задержанные по обвинению в убийствах в карельском городе Кондопога отказываются давать показания, сообщается на сайте Генпрокуратуры России. Накануне участникам драки у ресторана «Чайка», в результате которой погибли два местных жителя, были предъявлены обвинения. Прокуратура московского метрополитена раскрыла дело об убийстве на станции метро «Пушкинская» 17-летнего Вигена Абрамянца. Обвинение предъявлено студенту милицейского колледжа Никите Синькову. В Москве на стадионе в Лужниках во вторник прошел концерт американского американской поп-звезды Мадонны. На нем побывали около 50 тысяч зрителей. Особых происшествий отмечено не было. Строительная компания, допустившая провал грунта на Ленинградском проспекте в Москве, будет лишена лицензии. Об этом заявил первый вице-мэр российской столицы Владимир Ресин. Официальный курс российского рубля, установленный Центробанком с 13 сентября, 26 рублей 78 копеек за 1 доллар США и 34 рубля 4 копейки за 1 евро. Эти и другие новости в ближайшем выпуске на Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» из Екатеринбурга. Гости «Радио Свобода» сегодня Роман Романов, специалист по информационным проектам Свердловского областного центра СПИДа, и Оксана Иванова, социальный работник Общественного регионального фонда «Новое время». Мы беседуем о проблемах ВИЧ-инфицированных. Роман, начали мы говорить о ВИЧ-диссидентах. Скажите, пожалуйста, вот эта группа людей с медицинским образованием, которые считают себя ВИЧ-диссидентами, они что хотят таким образом поселить некую надежду в сердцах ВИЧ-инфицированных на то, что есть другие способы лечения этой болезни, или каков смысл их деятельности тогда?
На самом деле они утверждают, что ВИЧ, даже если ВИЧ существует, то не он приводит к СПИДу. К СПИДу приводит прием наркотиков, беспорядочная половая жизнь, прием той же самой терапии высокотоксичной. Вот, и они хотят, я не знаю, какая у них цель, они прикрываются альтруизмом, но они хотят, чтобы ВИЧ-положительные не принимали терапию. Быть может, не знаю, это устроено конкурирующими фирмами, выпускающих эти препараты терапии. Я не знаю, сложно судить пока об этом, потому что эта проблема появилась сравнительно недавно.
Но вы как к этому относитесь? Как вы оцениваете эти заявления?
Ну, мне просто интересно.
Но, тем не менее, прерывать терапию, основываясь на этих доводах, вы не намерены?
Нет, я лучше буду верить своему врачу, я буду верить общепризнанным медицинским нормам, чем каким-то людям, неизвестным мне, с сомнительными взглядами на жизнь.
Оксана, слышали ли вы о таких диссидентах, и что вы думаете по этому поводу?
Да, я слышала о таких людях, но я, скорее всего, придерживаюсь мнения Романа, что нужно все-таки верить своему врачу. И если врач назначает терапию, то лучше ее принимать.
Понятно. Если говорить еще о каких-то, ну, так скажем, заблуждениях, стереотипах, которые присущи той сфере, о которой мы сейчас говорим. Как много сейчас существует стереотипов, и есть ли возможность развеять последние из них? Роман уже говорил о том, с какими чудовищными фактами приходится встречаться даже в медицинской среде. А вы, работая с населением, с какими стереотипами чаще всего имеете возможность сталкиваться?
Ну, мы сталкиваемся с тем, что многие родители боятся, что у них детей заберут. Если ребенок положительный будет, что его заберут. Мы это рассеиваем, что никто не заберет, что вы будете сами его воспитывать. Многие из-за этого даже не идут, потому что вот нам сказали, мы слышали.
То есть, несмотря на то, что информации, казалось бы, достаточно много о ВИЧ-инфекции, о ее последствиях, люди, в принципе, живут в том мире, который создали сами, и не знают, какова реальность на самом деле.
Да, люди боятся, люди считают, что они единственные с таким диагнозом, что больше никого нет.
Как вы думаете, а должны ли существовать какие-то общественные организации, созданные самими ВИЧ-положительными людьми, для того, чтобы распространять о себе информацию, для того, чтобы собирать вокруг себя тех, кто вот считает себя одинокими с этой проблемой?
Да, конечно, необходимы такие организации.
Роман, а как вы думаете, вы специалист по информационным проектам при Свердловском центре СПИДа. Возможно ли создать такую организацию в Екатеринбурге в ближайшее время, хотя бы при помощи немецких партнеров, которые сейчас проводят на территории Свердловской области проект «Вместе против СПИДа»?
Да, я думаю, что, несомненно, это возможно при помощи наших немецких партнеров или без их помощи. Просто, судя по опыту наших московских коллег, наших московских собратьев по несчастью, там уже очень давно существуют подобные организации формата «равный равному», которые оказывают помощь положительным таким же, как себе. Они действуют и, как и в интернете, это сайты, службы знакомств и не виртуальная реальность, то есть наша обычная жизнь, то есть это группы взаимопомощи, это выпуск информационных буклетов и тому подобное.
То есть эти люди не скрывают свои фамилии, как, например, вы сейчас в эфире инкогнито, они открыто заявляют о том, чем они занимаются, и это их основная деятельность.
Да, совершенно верно.
Как вы думаете, Екатеринбург, Свердловская область готовы к появлению такой общественной организации?
Я думаю, что да, мы готовы к этому, но город готов к этому, но конкретно я не готов, поскольку те люди, которые занимаются этим в Москве, это их основная деятельность, то есть они открыли свой статус, они живут этим, они зарабатывают таким образом себе деньги, а я не уверен, что я смогу так жить, что я смогу заработать себе деньги таким способом, пока у меня получается. Пока мне приходится вести вот такую двойную жизнь, заниматься ВИЧ-активизмом и работать на основной работе, заниматься другой деятельностью, и я не хотел бы открывать свой статус, поэтому вот. Ну, я думаю, что общество в целом готово.
Оксана, что вы по этому поводу думаете? Готово ли общество с вашей точки зрения, и готовы ли вы работать в такой общественной организации, созданной именно людьми с ВИЧ-положительным статусом?
Ну, общество, я думаю, что уже подходит к тому, что уже скоро-скоро, и все будут. Но я сама лично еще не готова к этому.
А вас что удерживает?
Для меня еще стоит вопрос болезненный, то, что столкнуться с дискриминацией где-то, что какие-то знакомые, даже незнакомые люди, какое-то осуждение будет.
То есть для вас важно это общественное мнение, важен тот эмоциональный фон, с которым вам придется столкнуться?
Да.
Заканчивается время нашей беседы в эфире, и я и вас, Роман, и вас, Оксана, хотела бы попросить ответить на тот вопрос, который мы задавали сегодня нашим слушателям, но, к сожалению, нет на звонков по этой теме сегодня. Что, по-вашему, необходимо сделать, чтобы остановить темп распространения ВИЧ-инфекции, ну, если не в России, то в Свердловской области? Роман, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.
Ну, прежде всего, это, конечно же, безопасный секс. Это использование презервативов. Это самое основное, потому что в последнее время набирает обороты половой путь передачи инфекции. Ну, о наркотиках тут говорить не приходится.
То есть прописные истины должны стать нормой жизни?
Да.
Оксана, вы что добавите к этому?
Ну, я добавлю еще, что нужно все-таки больше информации людям давать, чтобы до людей больше доходило информации. Вот.
Я благодарю наших гостей нашей сегодняшней программы, которые рассказали о том, как они живут со своим диагнозом, о том, что они делают для того, чтобы остановить распространение ВИЧ-инфекции в Екатеринбурге и Свердловской области. Спасибо вам, Роман, спасибо, Оксана. Напомню, у нас в студии были Оксана Иванова, социальный работник общественного регионального фонда «Новое время», и Роман Романов, специалист по информационным проектам Свердловского областного центра СПИДа.
Музыкальный календарь.
В Екатеринбурге идет подготовка к третьему межвузовскому рок-фестивалю «Запой УПИ». По традиции он состоится на открытой площадке перед главным учебным корпусом Уральского политеха. Это действо пройдет 7 октября. Сейчас принимаются заявки на участие в фестивале от музыкальных коллективов. Главное условие – в состав группы должны входить студенты вузов. В разные годы на запой УПИ выступали такие команды, как альтернативщики Блики, бывшие уличные музыканты «Куплю волосы», панки «Мохнатые ракеты» и представители фьюжн-движения «Екатеринбуржцы Курара».
Здесь не ходят гости, здесь вам не Майами, и каменные розы завянут под дождями. Девушка с барсеткой не дойдет до пары, фонари кокетки загасились плавно. Парковать бесплатно, девушку поближе, на конспектах пятна, на проспектах жижи. Хотелось обезьяной быть, с душою дельфинячей, но я забыл сказать, забыл подумать, как тебя люблю. Мой Екатеринбургер. Екатеринбургер. Глядел неловко с 13-этажки, безумная тусовка, шаманик бесшабашно, люминесцентной ваксой намазаны подружки, за пару-тройку бакса ногтем снимают стружку. Как обычно, люк открытый, головою вниз виси, и не боись признаться в том, что любишь ты. Екатеринбурге, босиком по лужам, на работу утром.
Наш музыкальный обозреватель Максим Димов рассказал о творчестве екатеринбургской группы «Курара». На этом завершается «Екатеринбургский час» на радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Имеет ли смысл объединить Москву и Московскую область в единый регион? Эта тема снова стала актуальной в связи с планами одной из российских политических партий организовать референдум по этому вопросу. В нашем утреннем эфире вы узнаете мнение как жителей Подмосковья, так и москвичей. Услышите, что говорят о возможном объединении эксперты «Радио Свобода». Программу из Екатеринбурга вела Светлана Толмачева, продюсер Максим Соловьев. Мы желаем вам доброго дня.
Эти 5 лет, прошедшие после нападения, изменили наш мир.
Британия может сыграть самую позитивную роль в оживлении мирного процесса на Ближнем Востоке.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следствие не исключает, что эти люди планировали совершить крупный террористический акт на территории Турции.
Хельсинки завершил работу саммит 40 стран Азии и Европы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15470.